Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Какую инфляцию считать здоровой? Вторая годовщина независимости Косово. Что праздновали? Мисс Вудвард и миссис Ньюман. К 80-летию актрисы Джаны Вудвард. И рассказ о Московской школе политических исследований. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Какой рост цен следует считать здоровым для экономики? До нынешнего кризиса таковым в западных экономиках считался уровень инфляции в 2% в год. И удержание ее на этом уровне считали главной задачей центральных банков. Нынешний финансовый кризис может внести коррективы. Теперь предлагается обсудить возможность повышения прежнего инфляционного ориентира с 2 до 4%. Причем предложение исходит не от банков или частных инвесторов, а от Международного валютного фонда. Подробнее Сергей Синенский.
В конце прошлой недели группа сотрудников Международного валютного фонда, среди которых и главный экономист МВФ Оливье Бланшар, опубликовала статью под заголовком «Переосмысливая макроэкономическую политику». Одно из главных ее положений сводится к тому, что для расширения возможностей финансовых властей многих стран мира реагировать на новые вызовы, в частности в условиях финансовых кризисов, подобных нынешнему, и даже для предотвращения новых, имеет смысл повысить целевой ориентир инфляции для западного мира с нынешних 2% до 4%. Это предложение, причем исходящее от одного из главных международных финансовых институтов, вызвало в кругах экономистов широкий резонанс. Но для начала, как именно сложился нынешний 2% целевой ориентир роста цен для наиболее развитых экономик мира? Почему именно этот уровень инфляции до сих пор считался здоровым? Из Соединенных Штатов сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Со времен отмены золотого стандарта в 1971 году центральные банки пытались создать какую-то предсказуемую ситуацию, чтобы была стабильная инфляция, чтобы она была низкой и чтобы она была стабильной. Поэтому политику центрального банка называют якорем инфляционных ожиданий участников рынка, прежде всего инвесторов. И так эмпирически сложилось, что примерно от 1,5% до 2% инфляции – это то, что нужно экономике для стабильного экономического роста.
Стабильного роста, учитывая влияние технологического прогресса, который и является одним из главных его факторов.
Поскольку, в общем-то, получается эмпирически, что технологический прогресс объективно в мире растет примерно на 2% в год, то нужно какое-то пространство для маневра, потому что в ходе технологического прогресса меняется, в общем-то, соотношение цен. Появляются новые товары, одни товары становятся несколько дороже, другие товары становятся несколько дешевле. Далее меняется, соответственно, соотношение заработных плат, потому что одни работы становятся более дорогими и нужными в ходе технологического прогресса, другие работы становятся менее нужными, там заработная плата падает. И вот в этих пределах для того, чтобы экономика развивалась, необходимо какое-то пространство для маневра. И вот в условиях этого пространства для маневра при 2% объективного экономического роста в результате технологического прогресса и сложилась эмпирически такая политика, что от 1,5% до 2% инфляции это то, что необходимо центральным банкам для того, чтобы как-то регулировать стабильный экономический рост.
Но как следует понимать в целом аргумент экономистов МВФ, что если раньше для нормальных условий целевой показатель инфляции в 2% можно было считать нормальным, то для кризисных и послекризисных времен было бы лучше повысить его до 4%. Из Германии заместитель руководителя отдела Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Торстен Шмидт, город Эссен.
Эти предложения мотивированы, конечно, финансовым кризисом и направлены на сдерживание чрезмерно либеральной финансовой политики, проводившейся в предшествующие кризису годы. Но это еще и выражение озабоченности в связи с излишним оптимизмом предположений, что, мол, дно кризиса нами уже пройдено. Хотя в целом, на мой взгляд, нужно признать, что немецкий подход к проблеме держать целевой показатель инфляции на уровне 2% экспериментов слишком амбициозен. Например, в Соединенных Штатах за последние полвека реальная инфляция составляла примерно 3% в год. И понятно, почему в условиях нынешнего кризиса многие страны, в том числе США, не видят оснований придерживаться более жесткого 2% ориентира.
Михаил Бернштам.
Дело в том, что такого рода изменение целевого ориентира предлагается для обсуждения. Оно еще не предлагается как результат изменения реальной политики центральных банков. Чтобы дать центральным банкам большее пространство для маневра, и предлагается иметь стабильную инфляцию уже не 2%, а 4%. Авторы работы, которые это предлагают, например, Бланшар и другие работники Международного валютного фонда, задают очень простой вопрос. Давайте посмотрим, не окажется ли, что выгоды 4% стабильной инфляции превысят, в общем-то, цену 4% инфляции. Если раньше мы пришли к выводу, что 2% это тот ориентир, при котором выгоды превышают затраты, то не окажется ли, что 4% это тот ориентир, при котором выгоды все равно будут превышать цену инфляции. Они задают этот вопрос. Ответа на него пока нет. Будут проходить годы исследований. Мне кажется, что придут к выводу, что это не нужно. Но пока что они ставят этот вопрос.
Повышение целевого показателя инфляции с 2% до 4% неизбежно приведет к росту процентных ставок по банковским кредитам в той или иной стране, а удорожание кредитов, в свою очередь, будет сдерживать экономический рост. Из Германии Торстен Шмидт, Рейнско-Вестфальский институт мировой экономики.
Это как раз довольно спорный вопрос. В принципе, практика показывает, что да, рост процентных ставок по банковским кредитам подстегивает инфляцию, и наоборот. Но, с другой стороны, умеренная инфляция может стимулировать рост экономики. Это проявляется особенно явно, когда начинает расти спрос на товары, что, в свою очередь, мотивирует предпринимателей повышать цены и расширять производство. Но как только спрос на товары вновь падает, инфляция сразу же замедляется. Кроме того, если спрос на товары растет, а денежная масса в экономике прирастает умеренно, компании расширяют свои штаты, создавая все новые рабочие места. В результате сокращается безработица, что стимулирует экономику в целом. Конечно, слишком высокая инфляция может дать обратный эффект. Однако пока этого опасаться не приходится.
Авторы обсуждаемой статьи, то есть экономисты Международного валютного фонда, указывают, что более высокие процентные ставки позволят, в частности, предотвратить появление в экономике новых пузырей на рынке недвижимости или на финансовых рынках, то есть таких, которые, образовавшись в условиях минимальной стоимости заемных денег, и привели в итоге к нынешнему кризису. Но при этом они говорят не только о повышении целевой инфляции, но и о таком инструменте, как более жесткое государственное регулирование банковского бизнеса и финансовых рынков, напоминает Михаил Бернштам, Стэнфордский университет, Соединенные Штаты.
Сами же они говорят, что это нужные задачи, что их можно осуществить, в общем-то, без более высоких процентных ставок, их можно осуществить просто включением более глубоких принципов регулирования в деятельность центральных банков и других правительственных органов. Так что, в принципе, они отвечают на этот вопрос, но тоже не так, чтобы очень убедительно. Они говорят, что может быть так, что выгоды от более высоких ставок окажутся более значительными, чем цена этих более высоких ставок. Но при этом, в общем-то, они же и говорят, что, а может быть, и не нужно, в общем-то, нести эту цену, потому что эти выгоды можно получить другим путем, путем усиления регулирования.
Об усилении регулирования финансовых рынков все больше говорят и в Европе. А темпы инфляции в отдельных странах Европейского Союза традиционно разнились, причем существенно. Из Германии Торстен Шмидт, Рейнско-Вестфальский институт мировой экономики, город Эссен.
Мы обратили внимание на то, что с введением евро общая динамика инфляции в Европе существенно изменилась. Раньше страны Южной Европы, например, Италия, Греция или Испания, традиционно имели более высокую инфляцию. Со вступлением в еврозону им на первых порах удалось снизить темпы роста цен, но затем они вновь ускорились. Так что само предложение повысить целевой показатель инфляции, обосновывая это кризисной ситуацией, эти страны может только обрадовать, ведь отпадет необходимость проведения ими более жесткой экономической политики. А такие страны, как Германия, старательно придерживающиеся установленных нормативов, наоборот, совершенно этому не рады. Они сознают, что для них проблемы партнеров по еврозоне обернутся дополнительным бременем.
В 2009 году в странах еврозоны была отмечена дефляция. Потребительские цены снижались в течение 5 месяцев подряд, и лишь к концу года возобновился минимальный их рост. В итоге инфляция в 16 странах еврозоны составила в прошлом году в среднем 0,3%. В Соединенных Штатах цены снижались в течение 8 месяцев подряд и вновь начали расти лишь в ноябре и декабре. В целом за 2009 год инфляция в США составила 2,7%.
О здоровом уровне инфляции рассказывал Сергей Семинский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В среду Косово отпраздновало вторую годовщину независимости. Суверенитет нового государства в течение этих 2 лет признали 65 государств. Правда, процесс признания в течение минувшего года замедлился. Признание независимости поступило лишь от 11 стран. Как считают специалисты, многие ожидают решения Международного суда ООН, который по требованию Сербии должен вынести свое заключение о том, является ли провозглашенная в одностороннем порядке независимость легальной. Рассказывает Ая Куги.
Косово свою вторую годовщину независимости отпраздновало намного скромнее, чем годовщину первую. Акцент был поставлен на кампанию улучшения имиджа молодой страны на международной арене. Правительство за 6 миллионов евро наняло крупное международное маркетинговое агентство «Saatchi & Saatchi», чтобы показать миру, что в Косово строится демократическое, многонациональное европейское государство. Министерство иностранных дел отправило официальные письма всем государствам, не признавшим пока Косово, кроме Сербии и России, с призывом это сделать. Что достигнуто за эти 2 года независимости Косово? Как живется гражданам новой страны? Сбылись ли их ожидания? С этими вопросами я обратилась к албанскому журналисту из Приштины Гзиму Баджаку.
Исключительно важно то, что в течение 2 лет независимости в Косово сохранялась политическая стабильность. Еще важнее то, что безопасности национальных меньшинств, в том числе сербской общины, больше ничего не угрожает. Межэтнические конфликты или столкновения случаются крайне редко. Албанское большинство, начиная строить собственное государство, в психологическом смысле успокоилось. Однако Косово сталкивается с серьезными экономическими проблемами. Без работы 60% населения, почти половина граждан живут крайне бедно. Особая проблема – организованная преступность, коррупция и непотизм. Люди говорят, что в их повседневной жизни в течение этих 2 лет, кроме построения государства, мало что изменилось к лучшему. Кстати, это можно понять. Ожидания в стране, рожденной из войны, из перемены политической системы, всегда больше, чем реальные возможности. Мы, албанцы, уверены, что независимость Косово – процесс необратимый, что несмотря даже на предстоящее заключение Международного суда, Косово останется независимым государством.
Сербия прикладывает огромные дипломатические усилия, чтобы помешать Косово получить широкое международное признание. На данный момент новой стране удалось стать членом Международного валютного фонда и Всемирного банка, но двери остальных важных международных организаций для нее остались закрытыми. Однако политика политикой, а в Косово тем временем поступает много товаров из Сербии. Сербские государственные фирмы и частные бизнесмены активно сотрудничают с косовскими албанцами. Ведь Косово с его более чем 2-миллионным населением и привлекательный рынок. Тем более, что там мало что производится. 92% товаров импортируются.
Сербы и албанцы прекрасно сотрудничают в торговле. Согласно официальным данным Министерства финансов и торговли Косово, импорт товаров из Сербии официально составляет 270 миллионов евро в год. Однако граница Косово гористая, много дорог, по которым возможна контрабанда, и поэтому оценивается, что из Сербии поступает товаров на 500 миллионов евро. С другой стороны, со времени провозглашения независимости Сербия не пропускает товары из Косово ни на свой рынок, ни транзитом через страну. страну. Причина формальная. Сербия отказывается признавать печати, на которых написано «Таможня Республики Косово». Сербия также не пропускает через свои границы граждан Косово, не признавая документы косовского государства. Официальный Белград предпринимает все, чтобы помешать Косово присутствовать на международных форумах, включиться в работу международных организаций. Косово со своей стороны делает все, что в его силах, чтобы вступить в международную жизнь. Все мы в Косово считаем, что Сербия наш сосед, с которым нужно строить хорошие отношения. Однако, если учесть сегодняшнюю политику Белграда, то никакого прогресса в ближайшее время мы не ожидаем.
А что в течение 2 лет независимости изменилось в жизни косовских сербов? Вопрос к сербской журналистке Ясмине Шекич. Она живет на севере Косово, в сербской части города Косовская Митровица. Это район компактной сербской общины, в котором все структуры власти держат в своих руках сербские националисты. Приштина север Косово не контролирует.
Для сербов на севере области абсолютно ничего не изменилось. У нас есть сербская полиция, сербские органы правосудия, вблизи административная граница Сербии, которую мы называем «переход». Для нас, живущих на севере, Сербия считается матерью-хранительницей. У нас много экстремистов. Они нагнетают разногласия среди обычных людей, и в последнее время сильнее, чем когда-либо, граждане на севере делятся на патриотов и предателей. А жизнь в остальных сербских анклавах, в центральном Косово, со дня провозглашения независимости полностью переменилось. Сербы там все больше обращены к властям в Приштине. Это было хорошо видно в ходе косовских местных выборов. Несмотря на то, что сам президент Сербии Тадич призвал сербов не принимать участие в голосовании, не все к нему прислушались. Почему? Потому что сербы не желают пассивно сидеть дома и голодать в ситуации, когда Белград не обеспечивает им хотя бы основных условий для выживания. А если поговорить с сербами в анклаве, каждый по-разному ответит на вопрос, лучше им стало или хуже. Часто это зависит от их политической ориентации. Сейчас наши жалуются на проблему безработицы, а раньше жаловались на невозможность свободного передвижения.
Следующий наш собеседник – сербский независимый эксперт по Косово Душан Янич. Как вам представляются эти 2 года косовской независимости?
На самом Косово.
В Косово достигнут прогресс в сфере формирования законодательной и конституционной власти независимого государства, однако остался ряд открытых проблем. Первый из них – не найден способ интеграции сербов в косовское государство. Правда, здесь есть скромный успех. Часть сербов участвовала в выборах местных органов самоуправления. Вторая проблема – ни местные судебные власти, ни юридическая миссия Евросоюза «Еулекс» до сих пор не добились даже минимального применения законодательства. Огромной проблемой, которую в течение этих 2 лет все стараются не упоминать, остаются связи косовских властей с организованной преступностью. Есть серьезные подозрения в том, что в Косово и международные представители замешаны в коррупции. Что касается ситуации с безопасностью, можно сказать, что она в основном в порядке.
Официальный Белград постоянно скороговоркой повторяет, что Косово никакое не государство, и Сербия Косово не признает никогда. А как сербская община Косово? В состоянии ли она принять факт, что Косово все-таки строит самостоятельное от Сербии государство? Замечу, например, что после провозглашения независимости сербы не стали в массовом порядке покидать край, и многие из них постепенно мирятся с фактом, что приходится жить в чужом государстве.
Я думаю, что ситуация внутри сербской общины в Косово сложнее, чем было раньше, сразу по нескольким причинам. Первое. Косовские сербы получают все меньше поддержки Белграда. Кроме того, все больше сербов, решивших остаться жить в Косово, не доверяют Белграду. Проблема и в том, что в течение последних 2 лет произошел раскол между теми сербами, которые имеют возможность альтернативной жизни в Центральной Сербии, их называют косовскими сербами выходных дней, и сербскими гражданами, постоянно проживающими в Косово. Короче говоря, между сербами в Косово нет политического единства.
Сербия за Косово воевать не собирается. Согласно опросам общественного мнения, 10% граждан готовы пойти на войну за возвращение области в состав Сербии. Но в основном это пенсионеры и домохозяйки. Однако огромное большинство сербских политиков утверждают, что ничего не потеряно. Косово снова будет частью Сербии. Белградское руководство все чаще в последнее время выступает с призывами возобновить переговоры по статусу Косово.
В
политической культуре сербских шовинистов присуща теория вековой или исторической перспективе. В истории якобы нельзя утверждать, что что-то может и не сбыться. Все это на уровне желаний, но часть сербов действительно верит, что когда-то границы снова изменятся. Проблема состоит в том, что на основе таких вот желаний ведется государственная политика, что политики манипулируют мифологической стороной косовской проблемы. На мой взгляд, наши политики, прежде всего президент Тадич, создают иллюзию, что 2010 год якобы будет годом новых переговоров о статусе Косово. А по сути, белградским политикам нечего предложить международным посредникам, кроме раздела Косово. А именно такое предложение означало бы признание независимости Косово. Короче говоря, все указывает на то, что политика Сербии недалека от косовской реальности, а ее мифологические и идеологические фразы на самом деле имеют целью отвлечь внимание общества от темы Косово.
Как вы оцениваете возможность интеграции сербов в косовское общество? Существует план Приштины, разработанный вместе с международными представителями, предусматривающий скорую интеграцию в состав Косово северного сербского анклава, где полностью сохранены все структуры сербской власти.
Мне кажется, что Косово еще долгое время будет обществом, разделенным по национальному признаку. Проблема в том, что ни международное сообщество, ни сербские власти не желают принять эту реальность. Вместо того, чтобы найти механизмы, как в таком разделенном обществе укрепить взаимное сотрудничество сербов и албанцев, делаются попытки навязать общие органы власти. Посмотрите, как долго это длится на Ближнем Востоке, на Кипре, в Белфасте. У нас нужно открыть перспективу сербско-албанского примирения на Балканах, и тогда побочным эффектом будет сближение косовских сербов и косовских албанцев.
Мы беседовали с белградским независимым экспертом Душаном Яничем.
Вторая годовщина независимости Косово, рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премия Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Поверх барьеров грузинская певица Ирма Сахадзе. В 1966 году она прославилась благодаря оранжевой песне.
Красноармейцы наши освободители, а сегодня эти наши ребята оккупанты на моей земле. Ну как я могу сегодня приезжать в Москву и давать вам концерт и объясняться в любви даже той интеллигенции, которую я знаю и обожаю?
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку двух заместителей главы МВД Николая Овчинникова и Аркадия Еделева. Также освобождены от должности руководители 8 региональных управлений внутренних дел. В Уфе активисты Союза башкирской молодежи провели пикет с требованием отставки начальника управления ФСБ России по Башкирии Виктора Палагина. Члены организации заявляют о давлении на лидеров и активистов башкирских молодежных и национальных движений. В Москве скоропостижно скончался вице-президент гильдии российских адвокатов Василий Дикусар. Ему было 47 лет. Как сообщили в гильдии, Дикусар умер в среду вечером в результате остановки сердца. Профессор Дикусар возглавлял общественную приемную по оказанию юридической помощи жителям московского поселка Речник, который власти решили ликвидировать. В США два человека получили ранения, один считается пропавшим без вести после того, как в семиэтажное здание в городе Остин в штате Техас врезался легкомоторный самолет. В результате столкновения начался пожар, тушение которого продолжается. Правоохранительные органы пока не связывают случившееся с терактом. Президент Абхазии Сергей Багапш заявил, что Сухуми не будет вести никаких переговоров с грузинскими властями до тех пор, пока Грузия не признает независимость республики. Представитель России в Совете ООН по правам человека Владимир Жеглов считает необходимым убрать с сайта организации доклад о секретных центрах для задержанных. По словам Жеглова, отчет, подготовленный по просьбе ООН группой независимых экспертов, не может быть опубликован как официальный документ Организации Объединенных Наций. Лондон потребовал от Израиля объяснений в связи с использованием 6 британских паспортов.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Мисс Вудвард и миссис Ньюман. К 80-летию актрисы Джоанны Вудвард. И рассказ о Московской школе политических исследований. «27 февраля исполняется 80 лет выдающейся актрисе, телевизионному и театральному продюсеру Джоанне Вудвард». И, разменивая восьмой десяток, Джан продолжает оставаться одной из ярчайших звезд. Фильмы «Три лица Евы», «Длинное жаркое лето», «Из породы беглецов», «Стеклянный зверинец», «Мистер и миссис Бридж», «Век невинности», «Уроки дыхания» – незабываемые. Рассказывает Марина Ефимова.
Вдова актера Пола Ньюмана Джоанна Вудвард, актриса, которую все без исключения критики, киноведы и киноманы считают одной из лучших американских драматических актрис ее поколения. Она удостоилась Оскара в 1958 году, на 30 лет раньше, чем ее знаменитый муж. В 1969 она получила премию фестиваля в Сан-Себастьяне, в 1973 премию Каннского фестиваля, в 1974 премию Британской академии БАФТА, в 1978 премию Эмми. Золотой глобус она получала трижды, в 1958, 1986 и 1994. Джоанна Вудвард играла в фильмах Сиднея Люмета, Мартина Ритта, Мартина Скорсезе, Джона Айвори и в фильмах, которые специально для нее ставил и режиссировал Пол Ньюман. Почти все эти фильмы вошли в золотой фонд американского кинематографа, но ни один не приобрел массовой популярности. А сама Вудвард никогда не приобрела статуса кинозвезды. Почему?
В молодости Джоанна Вудвард была очень красивой и сексапильной, и вообще очаровательной, и играла великолепно. Но она никогда не обладала той смесью очарования и шикарности, которая соответствовала голливудскому стандарту гламурности. Она была не звездой, а актрисой. А Голливуд лишен воображения, поэтому ее не брали на ведущие роли.
В нашей передаче участвует профессор киноведения колледжа Холли Кросс Стивен Вайнберг.
Много лет назад я написал книгу про актеров метода, вышедших из студии Ли Страсберга, к которым принадлежит и Вудвард. Но ее в книгу не включил. Потом мне понадобилось для очередной статьи пересмотреть ее фильмы, и тут я понял, каким был идиотом.
Джоанна Вудвард – южанка. Когда она в юности поступала на театральные курсы в Нью-Йорке, класс, по ее собственному признанию, повалился от смеха, услышав ее тягучий южный акцент. Пришлось брать уроки сценической речи. Но зато при поступлении в престижную актерскую студию Ли Страсберга случилось небывалое. После ее пробы один экзаменатор, нарушив все правила, выскочил из аудитории и сказал ей: «Боже правый, вы были великолепны». И когда в 1953 году на Бродвее ставили спектакль «Пикник», туда пригласили двух новичков из актерской студии – 23-летнюю Джоанну Вудвард и 28-летнего Пола Ньюмана. Они влюбились друг в друга сразу и всерьез, но соединить свои судьбы не могли, рассказывает биограф Ньюмана Елена Умано.
Пол Ньюман был женат, у него было двое детей, и он очень серьезно относился к своему семейному и отцовскому долгу. Поэтому после спектакля Пол и Джоанна прекратили всякие отношения. Джоанна говорила потом: «В течение следующих 4 лет мы потратили ужасно много времени на то, чтобы бегать друг от друга. Но судьба продолжала сталкивать их вместе».
И неудивительно, они были двумя новыми находками и Голливуда, и Бродвея. После оборвавшегося романа с Ньюманом Джоанна с успехом работала на телевидении и 3 раза была помолвлена. Все 3 раза с молодыми талантливыми писателями. Одним из них был Гор Видал, кузен Жаклин Кеннеди, баловень интеллектуальной элиты, эстет и сноб. Они могли встретиться в издательстве «Скрибнер», где отец Джоанны был редактором. Гор Видал писал о Джоанне.
«Обычно хорошие актрисы не бывают интеллигентными женщинами. Джоанна была редким исключением. Наша помолвка была фикцией, ее вызовом Ньюману, но мы остались друзьями на всю жизнь».
В 1957 году Ньюман и Вудвард снимались в Голливуде в разных фильмах, но одновременно. И тут уж им было не убежать друг от друга. Ньюман попросил у жены развод и получил отказ. Он терзался, начал пить, но регулярно ездил домой, и дети еще несколько лет не знали, что происходит с родителями. Между тем Джоанну в этом году ждал триумф. Роль в фильме Мартина Рита «Три лица Евы». Об этой ее роли киновед, профессор Брандайс Юниверсити Томас Дойерти.
Это непревзойденный образец актерской игры. Фильм поставлен по реальному медицинскому случаю раздвоения, точнее, расстроения личности у забитой и несчастливой молодой провинциалки Евы Уайт. Иногда Ева вдруг становилась другой женщиной, кокетливой, легкомысленной и циничной, бегала на танцы, разоряла мужа дорогими нарядами. Психиатр не мог помочь Еве до тех пор, пока не появилась ее третья ипостась – разумная, смелая, обаятельная женщина, которая силой духа победила двух своих соперниц. Суть фильма, конечно, не в медицинском феномене, а в том, что благодаря игре Джоанны Вудвард зритель начинал чувствовать, как много спрятано в женской душе. Она играет так убедительно, что поневоле думаешь, может, каждая женщина состоит из нескольких личностей.
Вот что добавляет об игре Вудвард в этом фильме профессор драматического искусства Уильямс Колледжа Джеймс Шепард.
Она на минуту опускает лицо, потом поднимает его, и вы видите абсолютно другую женщину. Без нового грима, без всяких гримас и ужимок. Это страшно трудно сделать, но Вудвард поразительно с этим справляется.
Драматург Хортон Фуд, восхищавшийся Джоанной Вудвард, сказал о ней: «В ее игре нет ни рекламности, ни эффектности, один талант». В 1958 году режиссер Мартин Рид пригласил Ньюмана и Вудвард на главные роли в фильме «Долгое жаркое лето» — экранизацию рассказов Фолкнера. В фильме играли ветераны Орсон Уэллс и Анджела Лэнсбери. Об игре Джоанны в этом фильме Стив Вайнберг.
Клара в фильме «Долгое жаркое лето» — одна из моих любимых ролей Вудвард. Она играет гордую южанку, умную, острую, засидевшуюся в старых девах. Поэтому Клара покрывает себя броней, предохраняющей ее от любой боли. Когда появляется бесстрашный отщепенец Бен Куик, Пол Ньюман, и смело показывает ей свои намерения, Клара, опьяненная его прямотой, то кидается к нему, то отталкивает его от себя, чтобы не дать себя ранить. Этими терзаниями любви и гордости Вудвард глубоко трогает зрителя, при этом мастерски манипулируя его настроением.
Но главным магнитом фильма является парная игра Вудвард и Ньюмана, вспоминает замечательная актриса Анджела Лэнсбери.
Между ними было такое взаимопонимание, такое ощущение партнера. От их общих сцен пышет жаром. И тогда, когда герои готовы вцепиться друг к другу в глотку, и тогда, когда они поддаются чарам друг друга.
После окончания съемок Ньюман наконец добился развода. Джоанна говорила, видя страдания Пола: «Развод — это когда сдирают живьем кожу». Получив развод, они отправились в Лас-Вегас и сыграли, по выражению Джоанны, восхитительно безвкусную свадьбу. Джоанна Вудвард по натуре отличница. Она хотела все успеть, и притом самым лучшим образом. Пол пришел к ней с тремя детьми от первого брака, которые месяцами жили с ним и с Джоанной. Две девочки и мальчик-подросток, который был обижен за мать, ссорился с отцом, презирал мачеху и годами с ней не разговаривал. Джоанна писала в письме:
«Я нетерпелива, я преувеличиваю эмоции. У меня бывают истерики, я иногда швыряю вещи. Но я ни от чего не могу отказаться. Мои амбиции быть лучшей в мире актрисой, лучшей в мире женой и лучшей в мире матерью удручают Пола. Но семья им дорожит так же, как и я».
Семья вскоре включала шестерых детей. У Ньюманов родились свои три дочери. После первых родов Джоанна уже через месяц снималась в замечательном фильме Сиднея Люмета «Из породы беглых» по пьесе Теннесси Уильямса «Орфей спускается в ад». Ее партнерами были Марлон Брандо и Анна Маньяни. В том же году Вудвард прекрасно сыграла в фильме Мартина Ритта по роману Фолкнера «Звук и ярость» в паре с Юлом Бриннером. Но чем дальше, тем больше времени Джоанна посвящала детям. Пол Ньюман рассказывал биографу.
«Я приходил домой и заставал Джоанну, накрывавшей на стол на семерых и бормотавшей. Боже мой, что я здесь делаю? Что я делаю? Я знал, как ей хотелось работать, но какой был выход из этой ситуации? Если я буду на съемках, она в театре, то что это за брак? Я не уезжал надолго, если съемки занимали больше 2 недель, со мной ехала вся семья».
Главные душевные силы уходили на отношения с 2 старшими детьми Пола, Скоттом и Сьюзан, которые проходили через тройные тяготы – отрочество, родительского развода и синдрома детей кинозвезды, каковой к тому времени стал Пол Ньюман. Когда дети подросли, Ньюман начал не только вовлекать жену в те фильмы, где он сам снимался, но и ставить фильмы с Джоанной в главной роли. Пол хотел, чтобы все увидели в Джоанне то, что он в ней видел. Но вот что говорит об этих работах профессор Шепард.
Все считают Ньюмана и Вудвард замечательной парой, и это справедливо. Они всю жизнь любили друг друга, и оба были в равной степени талантливы и красивы. Но карьере жены Ньюман, по-моему, не помог. Потому что 2 лучших своих десятилетия, 60-е и 70-е, Вудвард играла или в его фильмах, или в фильмах с ним. И Джоанна Вудвард выглядела в этих фильмах как жена, которую взяли на рыбалку. Это не ее роли и не ее фильмы. Почему именитые режиссеры не брали ее, не ясно. И это поразительно, что у актрисы такого таланта и известности не было в послужном списке хотя бы 2-3 общепризнанных шедевров.
Разгадка, я думаю, в слове «общепризнанных». Кроме фильма «Три лица Евы», большинство фильмов, в которых снималась Джоанна Вудвард, были не общепризнанными шедеврами. И «Долгое жаркое лето», и «Звук и ярость», и «Из породы беглых», и «Летние желания, зимние мечты» – фильмы для избранной публики. По-моему, к этому же разряду относятся 2 картины, поставленные для нее Полом Ньюманом – «Рэйчел, Рэйчел» и «Влияние гамма-лучей на рост лунных бархатцев». Кстати, с этим мнением было согласно жюри Каннского фестиваля, присудившая Джоанне Вудвард за роль в фильме «Влияние гамма-лучей» приз лучшей актрисы 1972 года. А фильм «Рэйчел, Рэйчел» получил в 69-м «Золотой глобус» по 2 категориям – лучшего режиссера и лучшей актрисы.
Я не против того, чтобы быть миссис Ньюман. Пол – кинозвезда, суперзвезда. А я характерная актриса. Хуже, если бы было наоборот. Наши отношения часто бывают бурными. Другие бы на нашем месте уже развелись. Но мы все еще женаты. Дело в том, что мы нравимся друг другу. Сексапильность с годами слабеет, конечно. Но если муж каждый день смешит вас, то против этого не устоять.
Джоанна Вудвард признавалась, что до 46 лет ее жизнь казалась ей катастрофой. Они всей семьей пережили смерть Скотта, сына Пола, погибшего от передозировки наркотика. Они с переменным успехом пытались помочь Сьюзен адаптироваться к своей участи, быть дочерью кинозвезды. Пол все чаще был недоволен собой и своими звездными ролями. Однако время шло, дети выросли, и наступил момент, когда Джоанна позволила себе осуществить давнее желание – вернуться на телевидение, где она так удачно начинала.
Дело в том, что я не знаю, как не играть. Это как врожденная деформация. Сначала вы учитесь с этим жить, а потом не можете жить без этого.
И 46-летняя актриса рванулась вперед, как после стартового выстрела. Она играла по 3-4 роли в год. Роли в телефильмах «Сибил» и «Слепая зона» номинированы на Эмми. Роль в фильме «Смотри, как она бежит» удостоена Эмми. За роль в телефильме «Уроки дыхания» Джоанна получила «Золотой глобус», приз актерской гильдии и номинацию на Эмми. Вудвард возвращается и в кино. У Скорсезе в «Веке невинности» она весь фильм ведет за кадром голос Эдит Уортон. В фильме «Филадельфия» играет мать героя Тома Хэнкса. Любопытная динамика карьеры Пола Ньюмана в это время. Читаем в двойной биографии Морелла Эпстайна «Пол и Джоанна».
Ньюман долго продавался за его облик. Уже в 70-е он жаловался на свои звездные роли, на то, что вынужден повторяться. Ему так надоело играть, что он занялся мотогонками, уделял массу времени проекту летних детских лагерей. Но возраст и горе, добавив морщин его прекрасному лицу и душевной боли его игре, сделали Ньюмана доступным для характерных ролей, о которых он мечтал. И в роли опустившегося юриста в фильме «Люмета Вердикт» Ньюман достиг вершин, до которых не доходил в своих самых популярных звездных ролях.
Редкая пара. Не Джоанна стремилась к звездным ролям, а Пол к характерным. И начиная с «Вердикта», Ньюман играет только характерные роли. Блаженного в фильме «Без дураков», городского юродивого в фильме «Empire Falls». Но знаменательно, что новый пик актерских карьер Вудвард и Ньюмана снова был парным в фильме Джона Айвори «Мистер и миссис Бридж».
You don't get a chance to watch how marriage works with actors on screen, but
смешно думать, что на экране можно увидеть отражение реального брака. Тем не менее, в кино нет пары, игравшей в большей гармонии, чем Вудвард и Ньюман в этом фильме. Два пожилых актера сыграли, по моему мнению, лучшие роли своей карьеры. Они создали два символа уходящей эпохи, оказавшихся на рубеже эпохи грядущей. Нет сомнения, что оба эти образа войдут в пантеон американского кинематографа. И какое наслаждение видеть их снова вместе на экране.
В предисловии к двойной биографии Пола Джоанна авторы пишут: «Это история двух ренессансных людей, которые хотели получить все – любовь и свободу, брак и страсть, семью и любимое дело. И они поразительно близко подошли к цели, преодолев свои трагедии, разногласия и, главное, преодолев соблазн славы».
О жизни и творчестве Джоанны Вудвард рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Гражданскому обществу гражданское просвещение – это девиз Московской школы политических исследований, которой в этом году исполняется 18 лет. Довольно старое по нынешним меркам независимое учреждение в России. За годы работы школа провела более 200 семинаров, причем не только в России. Набрала штат экспертов, которым может позавидовать не один российский университет. В чем причина успеха этой организации? Вернее, может быть, даже лучше назвать это движением. Рассказывает Людмила Алексеева.
Елена Михайловна Немировская, которую вы сейчас услышите, основатель и директор Московской школы политических исследований. Расскажите, Елена Михайловна, о вашей школе.
Московская школа политических исследований была создана при поддержке Совета Европы в 1992 году как первый пилотный проект России для Совета Европы. И надо сказать, что Россия вступила в Совет Европы как полноценный член этой организации Европы только через 4,5 года. Так что мы действительно были первыми пилотными людьми в Страсбурге, и Страсбург был здесь.
В чем идея школы?
Расширить политический, исторический, общественный кругозор молодых лидеров из российских регионов. Кого мы имеем в виду прежде всего под словом «лидеры»? Это люди из муниципальных образований. Это депутаты в регионах всех уровней. Это работники администрации, это журналисты и бизнесмены, которые участвуют, конечно, в политической жизни. И, безусловно, это региональные НКО. Мы собираем аудиторию совершенно разных политических взглядов, настроений, принадлежности к различным партиям, независимых совершенно людей, которых тоже сейчас еще достаточно, хотя очень многие все-таки люди, которые хотят делать какую-то карьеру, идут, конечно, в «Единую Россию». Поэтому, на мой взгляд, партия «Единой России» достаточно разнообразна сама внутри себя, и я думаю, что наши просветительские проекты для них тоже важны, потому что мы на самом деле ориентируемся на очень определенную тематику. Гражданская жизнь.
Не только в России.
Не только в России. Вообще, что такое гражданская жизнь? Что такое гражданское общество? Как вырастить этот нетрадиционный для России баланс между гражданской жизнью и то, что по-английски прекрасно звучит authorities, а у нас называется власть? И власть, она называется потому, что вот эти вот руководящие органы пытаются проникнуть во все сферы жизни. И вот здесь должна, конечно, выстраиваться более активная, сбалансированная, идущая от общества связь и коррекция между государством и обществом. И вообще мы пытаемся рассказать, что такое гражданственность, что такое гражданин, что такое солидарность, общественная активность, общественная причастность, участие, соучастие. Прежде всего, гражданин – это человек, который платит налоги и ходит на выборы. Но это человек еще с особой чувствительностью к общественному благу.
Скажите, а кто на эту тему беседует с вашими слушателями?
Принимаем мы в школу абсолютно всех людей с разными взглядами. А вот экспертов из России, из рубежа, люди и экспертное сознание тоже соучастны к этому повороту гражданской жизни. Мы не занимаемся тренингом, мы не занимаемся обучением каких-то профессиональных навыков, даже если мы делаем семинар для журналистов. Мы пытаемся в журналисте вытащить вот это вот ощущение своей ответственности и свободы как гражданина. И это наш единственный аспект. И поэтому те, кто выступает у нас, они знают, что это основная ориентация всей школы. Это первое. И вторая, которая немалозначна для нас, мы пытаемся выстраивать такой инструмент, который называется дискуссия, который называется критическое мышление, который называется собственная точка зрения, но аргументированная. И надо сказать, что дискуссия – это ведь не только вопросы и ответы. Дискуссия – это точка зрения, это собственное мнение. Мы приветствуем все точки зрения. Более того, наша публика так, во всяком случае, показывает опыт. Сначала говорит свой комментарий, потом задает эксперту вопрос. Или, в конце концов, свой комментарий.
Поясните это на каком-нибудь примере.
И если мы берем какую-то сессию, связанную, предположим, с экономикой.
Но ваших слушателей, вероятно, интересует также экономика, скажем, Европейского Союза, Соединенных Штатов.
Нашими, кстати, постоянными экспертами являются профессор и преподаватель Лондонской школы экономики Крис Кокер, лорд Скидельский, который написал замечательную, которую мы, кстати, издали работу о Кейнзе, экономисте всемирно известном. У нас выступают Азан Балон из Франции, выступают экономисты из Америки и даже из Китая.
Насколько я знаю, вы не только здесь устраиваете сессии, но и возите слушателей за рубеж.
За рубеж мы возим почти что во многие европейские страны, и два раза в год мы возим в Соединенные Штаты. За рубеж могут поехать только люди, во-первых, которые хотят, а во-вторых, они должны прослушать и быть с нами 5-6 семинаров в России и в регионах, потому что мы постоянно проводим в регионах семинары. Вот сейчас, кстати, мы едем на семинар в Пермь, где будем отмечать 140 лет со дня рождения Петра Струве. Это будет круглый стол, на который даже приезжает Ричард Пайпс.
Знаменитый американский историк.
Знаменитый американский историк России и написавший эту книгу знаменитую о Струве.
И еще я знаю, у вас выступает Николай Злобин.
У нас выступает Николай Злобин, очень известный журналист русского происхождения, который живет и работает в Америке, но который занимается очень активно российской всей тематикой, современные новые отношения между Америкой и Россией. Возвращаясь к зарубежным семинарам, там в различных странах, предположим, Европы и Америки, мы знакомимся не только с жизнями Сената или Конгресса в Америке, но и с муниципальными образованиями, с региональной властью. Что это значит штат, что такое региональная власть, как это относится с федеральной властью. Точно так же мы приезжаем во французские, испанские, итальянские регионы, и мы смотрим, каков этот принцип субсидиарности, что такое муниципальное образование, что такое регион, страна и Брюссель, который их всех объединяет. Как, например, Франция из унитарного государства децентрализуется. Сейчас для нас очень важной становится тема, так сказать, местной демократии, местного участия. Потому что вообще везде в мире, и у нас прежде всего, конечно, в России, политическая жизнь не так соревновательно активна и интересна. мы понимаем прекрасно, что опыт перенять нельзя. Опыт должен быть как человеком индивидуально, так и страной, так и институтами, прожит самостоятельно. Но чужой опыт может инспирировать новое мышление, новый подход, новое знание, которое потом спровоцирует твое собственное. Наши семинары превращают мышление из локального, местного, в более широкое, глобальное мышление, которое сегодня необходимо.
Кого у вас больше среди слушателей, москвичей или людей из регионов?
С самого начала мы работаем с регионами, потому что мы уже понимали, что в Москве и в Петербурге, где больше контактов, информативного пространства и так далее, те, кто интересуется, сами смогут найти те или иные возможности для расширения собственного кругозора. Люди из регионов более ограничены в том же самом. Поэтому мы превратили нашу школу в место встречи региональных людей с замечательными отечественными и зарубежными экспертами, с идеями, с подходами. И это действительно региональная школа.
С Еленой Немировской беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможно ли открытие памятника академику Сахарову на фоне портрета Сталина и под звуки сталинского гимна? Об этом говорим с Еленой Боннер и Анатолием Шабатом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он для Российской Федерации персона нон грата.
Прекратите политические заигрывания.
Наша работа еще далеко не закончена, но мы уже спасли.
Запретить рабочую партию предложило правительство
Чехии. Меня признали виновным в преступлении, которого я не совершал.
Абхазию все документы, которые мы подписываем, ко многому обязывают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.